Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и в течение этого часа, как всегда, мы работаем в прямом эфире. У нас в студии включен телефон 8-495-959-59-39. Наши постоянные слушатели его знают хорошо, и также хорошо им знакомые гости нашей сегодняшней программы. Во всяком случае, один из них совершенно точно хорошо знаком, хотя гость очень редкий, более дорогой. Это протоиерей Александр Тылькевич. Батюшка дорогой, благословите.
Господь благословит. Молитва престыла, дочь нашей Богородицы. Я же память ныне
совершаю. Совершаем, да, да. Слава Богу, мы в канун большого праздника. Вот слушатели наши, наверное, только сейчас возвращаются из храмов. И сегодня вместе с отцом Александром, ну, которого все-таки я представлю для тех, кто, может быть, чуточку подзабыл, батюшка служит очень далеко, на другом конце нашей страны. Это Забайкалье, это Нерчинская, Краснокаменская епархия. Отец Александр – благочинный Нерчинского округа и настоятель множества храмов, не берусь перечислить, но вот один знаю хорошо наизусть – это храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шилке. И сегодня у нас в гостях еще один забайкалец – это друг Александра и тоже был в этой студии – Константин Олегович Шлямов. Мы рады вас приветствовать. Константин Олегович сегодня с гитарой, он обещал нам попеть. Мы как-то вот уже готовили в эфир, выходила передача с вашим участием. Мы слушали ваши замечательные песни, стихи. И сегодня, наверное, эту традицию продолжим. Ну, как, с чего начать в такой праздник? Конечно, порадоваться тому, что есть у нас такая заступница усердная.
Да, думаю, что для нас, для забайкальцев, этот праздник очень актуален, потому что главный собор кафедральный, он освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери, заступницы восточных рубежей, поэтому мы на Казанскую, как правило, вот сейчас получилось так, что мы возвращаемся, и Владыка благословил здесь остаться, но, в принципе, мы все на Казанскую, все священники, кто живой и в строю, мы, конечно, едем в гости к Владыке.
В Читу.
Да, в Читу, совершаем богослужение, вот буквально у него на днях было день рождения, дорогой Владыка, мы вас поздравляем.
Это митрополит Димитрий.
Да, митрополит Димитрий. Дай Бог ему здоровья, дай Бог ему завершить все, что под его началом сейчас организовалось. И это, конечно, многих трудов, многих молитв, ну, много молитв на участие в этом процессе, но, тем не менее, взялся за гуж, ничего не поделаешь, надо уже тянуть до конца. Поэтому нелегкий крест нашего митрополита, но дай Бог, мы хотим в этом тоже поучаствовать, и очень хочется разделить, хоть в чем-то ему помочь.
Я думаю, что, наверное, в каждой семье, вот не преувеличу, есть икона Казанской, да, Пресвятой Богородицы. Это, как правило, венчальная икона. У меня вот у грешной венчальная икона владыкой, митрополитом, покойным уже ныне Феодосием, подаренная, благословила нас супругом Казанская Матерь Божия. И ее память нам дорогая особенно тем, что она действительно в очень тяжелые, смутные времена пришла в Россию и спасла ее от страшных раздоров. Я думаю, мы сейчас не будем эту историю, житие, описание иконы. Да. Все знают, все из храма пришли только что.
Смутное время, оно было так вот покрыто ее амофором. И я думаю, что не ее бы заступничество, наверное, варианты были совершенно бы другие. Но тем не менее... Я, знаете, вспомнил такой замечательный шеврон на плече.
Воинский.
Да, воинский. Обычно там русский с нами Бог, да, а там написано: мы татары, мы с русскими, а с ними Бог.
Это вот сейчас уже, да, из новейшей истории. Да,
да, да, вот они. И весело сразу, и с другой стороны понимаем, что да, с нами Бог, не только Богородица. Если бы Богородица бы не покрывала нас амофором, то я думаю, что за нашу жизнь еще неизвестно, как было бы. Но вот как-то мы полюбились, наш народ как-то полюбился Богородицей. И слава тебе, Господи, есть такая заступница у нас, и восточных рубежей, и всех. Вы не восточные рубежи, но тем не менее, как святитель Николая у нас в каждом доме по несколько штук, да, так и Богородица у нас. Вариантов 360 только чудотворных, но самый, конечно, такие популярные и распространенные, это наша Казанская.
И вот тоже ведь удивительно, это ведь было покорение Казанского ханства, казалось бы, вот, да, а теперь татары у нас, это вторая по численности титульная нация после русских. И ведь никто уже не вспоминает все эти, так сказать, споры и раздоры, кто кого покорил. Да. Все это было как вящие славы.
Вы знаете, мы просто сейчас в таком состоянии находимся, когда вообще спорить нет смысла. Лучше самый плохой мир, чем самая добрая война. Война – это любое противостояние, оно должно решаться все-таки разговором. Если нет возможности разговаривать, это, конечно, печально. Печально, и, к сожалению, ситуация такова, что бывают такие вещи, что не решишь. Вот. Но лучше договариваться. Лучше плохой мир, чем добрая война.
Да, но мы вот сейчас как раз находимся в состоянии... Я, знаете, вчера водила внука в музей холодной войны. Есть у нас такой на Таганке. Вот, рекомендую. Очень интересно ребятам бывает, подросткам. Как все это было, как мы наращивали нашу ядерную мощь, как там мир, вот Карибский кризис, он просто действительно стоял, ну, вот на краю. Mm. И слава Богу, тоже вот, и, конечно, заступничеством. Хотя я вот подумала, ведь мы в 60-е-то годы, какие мы тогда были. Ну, все равно были ведь люди, которые верили тайно,
ну, конечно,
молились,
конечно.
Тайные монахи были. Потому что тогда-то мы и храмы рушили, и руководство наше обещало последнего попа показать по телевизору, а вот, слава Богу, не вышло так по их, и удержались от этой войны. Но вот сейчас война уже не холодная, она уже горячая, и уже не получилось, видимо, договориться, и теперь уже мы исходим, да, из того, что есть.
Да, теперь уже, к сожалению, идти до последнего. У меня на той стороне два сына служат, и при всем моем негативном отношении, я сам воинскую специальность тоже имею, конечно. И при всем том, что я понимаю, что каждый мужчина должен отдать долг родине, мне просто жалко. Жалко, что по ту сторону наши люди, которые могли бы здесь приносить пользу, они там живут и что делают, сложно. Понять сложно, охарактеризовать все то бытие. Мы оттуда вернулись, и очень много
противоречивых,
таких вот внутренних настроений. Конечно, мальчишкам надо помогать. Да, вот мы сейчас с приходами северными сложились. Там кто-то вязал масс-сети, кто-то варил печки для них, кто-то собирал медикаменты. Теплые вещи там бабушки наши вязали. Знаете, мне приятно, что вот наши суглинцы, северяне, начали вязать масс-сети и собрали вокруг этого процесса неверующих, весь поселок. Вот знаете, я сейчас вспомнил один момент, на котором дедушка после войны мне акцентировал внимание. Говорит, в окопах, которые называли русскими, говорит, сидел там кто попало. И узбеки, и татары, и якуты, и вот все. И все назывались русскими.
Так а за границей нас так и до сих пор всех
считают русскими. А в тех окопах сидели все немцы, понимаете? А там были и румыны, и поляки, и какой-то, и французы там были, да? И какой только братья там только не... Испанцы там были, и наши были переодетые, но они тоже назывались немцы. Поэтому, дорогие мои там татары, буряты, когда я говорю про войну и говорю русские, я помню, что мне говорил дедушка, в наших окопах сидят все русские. Русский не потому, что по национальному признаку и по крови, которая у нас течет, а русский это какой? А вот бурят это кто? Вот когда нация, мы говорим, обозначаем нацию, мы отвечаем на вопрос кто? А когда говорим свойства, мы все равно говорим какой? Вот, поэтому, конечно, мы оттуда вернулись.
Причем не первый раз, ведь вы там уже побывали.
Третий раз мы, да, вот так далеко мы ни разу не заходили, мы прошли по передку, прошли, развозили гуманитарку под Донецком, попали там, завел нас навигатор на взорванный мост, мы в ночи стояли, светились там, и рядом, ну так, когда далеко взрывались, ничего, а вот когда рядышком бабахнуло,
то есть вы как попали. Цель попали уже, да?
Мы, конечно, там постарались погаситься, поменьше в эфир выходить, но, тем не менее, было столько, пока выходили оттуда, столько Богу пообещал, что теперь придется, думаю, увеличивать скорость бытия.
Да уж вам-то увеличивать, батюшка, я вообще поражаюсь, как вы... Как вы это все вообще успеваете? Да и приходы-то ваши, вот говорите, нашими приходами помогли. Мы знаем, что приходы-то ваши совсем даже, как бы это сказать-то, чтобы не обидеть, не богатые, ну, очень даже
Зато мы в тельняшках, да. Зато мы в тельняшках. Но, знаете, я думаю, что из всего негатива, который несет нам война, я вижу, что мы начинаем объединяться. Мы объединяемся, и вот то, что там сетки плели, не только православные, там все плели, и бабушки какие-то приходят, и дети какие-то приходят, и мужички тут подтягиваются какие-то, мы начинаем собираться. Вот знаете, из всего того, что подпадает под такой управленческий принцип «разделяй и властвуй», да, это ну, принцип слабого руководителя, в то, что в нашем мире происходит, это видно, что у нас диалекты появляются, медики разговаривают на одном языке, там педагоги на другом языке, там строители на третьем языке разговаривают, строительном таком, военные там разговаривают на своем языке, и мы все начинаем настолько, вроде у всех русский язык, да, а вот, простите меня, медик рэпера вряд ли поймет, или так в обратную сторону. А вот в храме собираются все. И с тремя образованиями, и с тремя классами. И толстые, и худые, и умные, и глупые, и черные, и белые, и какие угодно.
Никто все. Никто не превозносится.
И все стоят в одном храме. Храм – это единственная структура, которая собирает нас вне зависимости от наших качеств, свойств и положений. Это все, что нас собирает, понимаете? Я вот сейчас видел, что война нас тоже собирает. Война нас собирает и начинает отрывать от своих телевизоров и заставляет выполнять какую-то новую сверхзадачу. Я понимаю, что эта задача, третий раз повторюсь, она мне не радостна. Не радостна. На той стороне мне мальчишки, я рассчитывал от них внуков иметь, а сейчас я вот сижу и только молюсь за них. Второй год пошел. Поэтому мне это не радостно, но я понимаю, что благо есть в том, что наша беда нас начала собирать. Наша беда нас начала учить смотреть на вещи по-другому. Многие люди, которые оттуда вернутся, да, у нас появится синдром Афгана опять. Это первое. Но даже вот я вспоминал сегодня Андрея, нашего Арчука, ушел туда, полгода там служил, с помощью Кати Марковой мы по ту сторону создали два антидроновых предприятия таких. Ну,
Катя хороших. Маркова – это благотворительный фонд.
Да-да-да, Катя Маркова, дай бог ей здоровья. Она помогла нам изначально влиться в эту работу, и очень два мощных таких хороших предприятия возникло. Ну, Андрюшу вычислили, и прямой наводкой, конечно, дрон засадили им в машину, но их спасло то, что их спас крест. Значит, интересный момент, да, когда они проезжали этот перекресток, Андрей Хвост сказал: слышь, там на краю крест стоит, весь расстрелянный в дребезги, сверху донизу, мы что-то мимо него постоянно проезжаем, давай его снимем. И вот машину открыли окно, и мальчишка выставил в окошко фотоаппарат и, ну, телефон и начал снимать. Боеприпас сработал за пределами автомобиля. Если бы он, ну, мальчишке, конечно, оторвало пальцы. Но оторвало пальцы и три контузии, это же, наверное, лучше, чем 3/200. Если бы боеприпас сработал бы в автомобиле, это было бы, ну, 3/200. Правда, с Андрюшей месяц железяки всякие вылазили, потому что боеприпас какой-то такой своеобразный был.
Но все живы остались.
Все живы, да. Сейчас ему пластину вставили, и вот он начал писать.
Пластину в голову. Черепную,
да? Да, да, с головы, в голове дырочка получилась. А один мальчишка в строй вернулся, да, один в строй вернулся, второй без пальца остался. Андрюха, наверное, не вернется, потому что голова пробитая. Но он стал по-другому относиться к многим вещам. Даже стихи, которые он сейчас начал, ну, продолжает писать, он раньше писал стихи, они у него другие, не просто они по рифме там лучше, красивее стали, они какие-то глубокие стали. Он как-то на войну перестал смотреть как на политическую интригу. Что-то такое появилось.
Духовный смысл.
Да, какой-то духовный смысл наполняется его настоящее бытие. И он смотрит на это и говорит этими нерифмованными словами, говорит, кто-то там он плачет в плечо, он говорит, я тебя, конечно, пожалею. Но если ты хочешь реальную жизнь видеть, сходи туда. И там, говорит, почувствуешь вкус еды, там почувствуешь вкус воды,
там, вкус, говорит, жизни.
Там узнаешь, что такое домашнее тепло, там что знаешь, что такое родственники и родня. Вот это здесь все, оно не важно, несерьезно все, а там оно все важно. И вот результатом вот этой нашей поездки, последним, что мы раздавали туда, мальчишкам, это были детские письма. Вы не представляете, какой популярностью пользовались детские письма. У нас не хватило. Не хватило. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда мы поедем, детишки еще напишут, потому что мальчишки хранят это все. Даже показывал, мы в прошлый раз привозили, офицер показывает, видишь, в военном билете ношу. И они их не просто носят, они их и перечитывают. Я надеюсь, что благодаря этим письмам они поймут, что они не одни там, мы их не бросили, а здесь мы как-то участвуем в их жизни. И знаете, я еще сейчас вспоминаю свой недотеп свой. Владыка руководил всей поездкой, Владыка наш Дмитрий. И вот они первый день, они были там где-то на медицинские учреждения, посещали, вот второй день, когда мы поехали в другие подразделения, Владыка подходит, говорит, там люди есть, надо их покрестить. А я по своему, не забыв, по забывчивости, не родению своему вечному, я просто забыл потребную сумку. Он говорит, ну, что поделаешь, крестить-то все равно надо, бойцы завтра напередок уходят. Ну, крести страха ради смертного. Я говорю, ну все, как благословитель, так все, приготовили воду, насветили воду, все, что там, помню, все, что там в телефоне смогли нашли, мы вычитали, да. Но я мальчикам подошел и сказал, так, когда возвращаетесь домой, приходите в первый попавшийся храм, это вам домашнее задание, находите священника и говорите, там, крестил нас там поп нерадивый, который сказал, мы тебя не докрестили, домой придешь, докрестишься.
Миропомазание.
Да. И вот вроде мой этот мой косяк какой-то такой, недочет какой-то мой, да. А с другой стороны, у мальчишек появилось домашнее задание, они должны вернуться домой. Понимаете?
Храм.
И второй раз я сознательно сделал так. Потому что я понял, что у них в глазах загорелся вот этот вот огонь, огонь надежды. Там подходит мальчишка, ну, один на один, я понимаю, что это один на один. Подходит, говорит, батя, поговори со мной, говорит, мне страшно, завтра уходить. А мне страшно, Флоди, говорит, хоть памперс одевай.
А что удивительно?
Я беру с себя крест, дети снимаю наш. И одеваю на шею. И вот такое ощущение, что
выдохнул.
Угу. Все, говорит, я пошел. Мы ничего не разговаривали с ним, ни словом не обмолвились, просто обнялись, и он пошел. И все, и больше ничего не надо. Им иногда достаточно то, что ты рядом с ними молчишь.
Конечно. Тем более присутствие священника. Я вспоминаю отца Михаила Васильева, царствие ему небесное.
Да, вот отца жалко, конечно.
Как он это умел вдохновить. Угу. Ну, видно, и Господу надо таких тружеников. Вот долго молчит наш поэт, исполнитель, а время летит быстро. Константин, вы ведь там очень долго пробыли. Поделитесь своими какими-то впечатлениями, ну и что-то нам, наверное, споете.
Спасибо. Ну, вот уже в декабре будет год нашего участия. Специальной военной операции.
Это вот, как мы тогда говорили, добровольцы, да?
Да,
казаки,
да.
Забайкальские.
Да, забайкальские казаки. Нас больше 100 человек выехало. И, конечно, не все было так просто. Нас там сначала немножко раскидали, разделили, кого в барсы, кого в казаки. Вот. Но, тем не менее, ребята наши продолжали служить. Вот. Ну и что... Я думаю, что очень важно, что многие люди, которые до этого не были крещенными или не были казаками, вот для того, чтобы стать вот этим братством, они приняли крещение, и, сказать, причем часть из них крестилась уже в Новочеркасске, здесь, вот когда мы приехали формировать наши подразделения, вот, ну и стали чувствовать себя казаками. То есть до этого, ну там... 3 человека, которые были раньше казаками, а остальные все, это просто люди, которые решили, что надо идти защищать наше отечество. И очень радостно, что сейчас сложилось вот такое братство казачье, и мы в одной группе все отслеживаем, кто куда едет, там помогаем и так далее. И все время братья-казаки здорово ночевали, здорово дневали. В общем, и вот это вот сложилось, и я думаю, что это очень, очень хорошо. Вот. И в дальнейшем, вот когда ты окунаешься в эту ситуацию, то чувствуешь, что какие-то мысли должны вылиться и в песни. Вот.
То есть писались стихи и песни и там,
да.
Несмотря на то, что страшно,
ну,
холодно,
да.
Наверное, и голодно бывает, и вот. Все на свете.
Ну, в общем, первоначально это было действительно вот такое, как вы говорите, а в дальнейшем, ну, мне, честно, повезло. Я... Когда писал, пел, то это находило поддержку и у бойцов, а через какое-то время нашло понимание и у командования. И поэтому сейчас я уже непосредственно занимаюсь именно творческими делами. Вот, и в госпиталях пою.
То есть поняли, что это нужно, что это помогает.
Нужно, да.
Молитва и творчество.
Ну да,
идут,
да.
Рука об руку.
И мы, кстати, вот с отцом Алексеем, который из бригады «Терек» выезжали, бойцам, и с отцом Александром приезжали к нашим ребятам. Вот, и там у нас отец Макария окормляет в Енисее. Вот, и все это, конечно, вот очень близко, рука об руку, вот эта поддержка нашего духа. Там все это действительно очень важно. Ну и вот, кстати, когда мы в Черкасске были, к нам приехали добровольцы, которые привезли и машины передать, и продукты, и вещи. И еще очень было замечательно, что там оказалась молодая женщина, которая читала свои стихи. Ну, эти стихи записала на телефон, а потом через месяц понял, что это, наверное, песня, и надо попробовать ее сложить, в общем-то. Ну и таким образом... Появилась песня на стихи Виктории Москалевой, добровольца из Краснодара.
Давайте послушаем, конечно, у нас такое импровизированное исполнение. Может быть, и звук будет не очень хороший. Вы уж простите, братья и сестры, главное, что это от души.
Идет война на море и на суше. Враги готовят мир, где нет Христа. Идет война за мысли и за души, и за сердца, в которых пустота. Идет война за мысли и за души, и за сердца, в которых пустота. За правды дух, за веру и прощенье готовы бить, пытать, стирать земли. За наше лишь одно происхождение, за то, что русскими нас в мире нарекли. За наше лишь одно происхождение, за то, что русскими нас в мире нарекли. Несем мы крест тяжелый и кровавый, ведь войнами света рождены. И наши братья на аллеях славы лежат в земле, но не побеждены. И наши братья на аллеях славы лежат в земле, но не побеждены. И Даша Дугина, и батя Киви Жога, и множество ушедших без имен, они стоят, как прежде, у порога. Солдаты воинства, герои всех времен, они стоят, как прежде, у порога. Солдаты воинства, герои всех времен, они с высот взирают на Россию, на нас комсвет, любовь и чистота. И если бы могли, они спросили, готовы ли жизнь отдать вы за Христа? И если бы могли, они спросили, готовы ли жизнь отдать вы за Христа? И мы, оставшись здесь, пока до срока, свой выбор будем вечно подтверждать. Россия, матушка, не будет одинока. Мы за Христа готовы жизнь отдать. Россия, матушка, не будет одинока. Мы за Христа готовы жизнь отдать.
Спаси, Господи. Да. Как-то даже трудно, да, что-то сказать, батюшка, потому что, ну вот, что называется, прозой так не скажешь. Поэтому трогает поэзия, трогает песня. Да. А еще больше молитва. Вам ведь удалось там послужить, конечно.
Да, владыка там организовал походный храм. Более того, все мы там оставили. Любой священник, который сейчас туда приедет, там архиерейское облачение, священническое облачение, антиминс лежит наш, жертвенник, престол, сосуды, все там. Поэтому любой человек, который в эту часть приедет, он может совершить божественную литургию. Я думаю, архиерей для этого я там все оставил. Поэтому вот хорошая идея, мы ее поддержали. И в этот раз тоже послужили литургии.
Люди идут. Солдаты идут, причащаются.
Да, да, конечно. И причащаются, исповедуются. И как бы вот этот вот процесс, если здесь, на гражданке, там был как-то все, кто-то откладывал, там кто-то там переносил, то там все очень близко, очень ярко и очень нужно. Я думаю, что то, что там в том подразделении находится, иеромонах живет, это здорово. Жалко, что при нашем предупреждении нету. Ну, у нас ЗБКЛ и так священников мало. Но, тем не менее, командировки, которые там, туда организовывают, и владыка, и с его благословения кто-то из наших ездит. Тем не менее, мы выполняем, ну, хотя бы частично те функции, которых там необходимо. Потому что я-то у детей спрашиваю, говорю, что вам привезти? Говорит, пап, ну, кормят нормально. У нас, в принципе, все есть. Я говорю, холодно. Так, нормально, терпимо. А чего нет? Вот чего нет. До храма добираться трудно. Да и не все храмы там функционируют так, как хотелось бы. Вот общение и творчества не хватает.
Ну, что тут скажешь? Конечно, война, она попущена, она попущена. Ничего я тут нового не скажу, не открою, ни мной. Многомудрыми старцами сказано, посылается нам, когда мы уж действительно настолько, видимо, погрязаем в своем теплохладности своей, в грехах своих, что вот приходится проходить это горнило страшное огнем.
Вы знаете, что мне напомнило жизнь за ленточкой? Мы как будто в 90-е попали. Мы вернулись туда, где серые дома, и кругом блошиные рынки. Вот эти, как раньше, в 90-х были, да?
Это Луганская?
Да, область. И Луганск, да, это кругом. Вот на улицах они стоят, все там что-то продают, как-то это все так неорганизовано. Кто-то как-то... Вы знаете, такое впечатление, что либо после, вы как в 41-м, да, после, в 45-м, после войны вот это все было там. И в наших 90-х точно так же было. Я сейчас вспомнил, как если бы периодически какие-то машины не появлялись, там иномарки, потому что в основном все ездят на «Жигулях», да, там на «Ладе», там на «Ушастый» Запорожец там нас где-то обогнал, я уже забыл, как он выглядит. Вот, и «Волгу» 21-ю там видели, там, ну, такие вот старенькие машинки.
То есть жили люди...
Как-то вот, я не знаю... Бедно. Да, я не знаю, чему там радовались и говорили, что там какая-то Европа, и там Европа никакой не пахнет. Вот, а то, что там происходит, это вот на самом деле нас откинуло на 20 лет назад. На 30 лет назад, господи помилуй, как далеко.
А люди там как, Константин, вот местные люди, вы же все равно, наверное, каким-то образом с ними общались, как они относятся, что они говорят?
Ну, вы знаете, там все-таки остались те люди, которые понимают, что происходит. И это действительно очень сильные духом люди. Конечно, им приходится много чего терпеть, то есть хотелось бы им давно уже быть частью России. Хотелось бы, чтобы все это, конечно, пораньше закончилось, вот, но большое-большое у них терпение и мужество, особенно в те моменты, когда в 2014 году вот, их начали давить, и тогда люди, в общем-то, поднялись, и было, в общем, такое единство, хотя, конечно, многие и уехали, то есть тогда же Луганская община находился в блокаде. Вот обстреливали. Там все школы, сказать, были расстреляны. Сказать, там
из 47 школ, по-моему, 43 расстреляли, да?
Да, там только 3 школы вот, не расстреляли.
3 школы остались целые.
Вот. То есть, в общем-то, конечно, это было жутко, слава богу, что люди выстояли в тот момент и продолжали стоять и дальше. Сейчас, когда пошла спецоперация, началась, то... Многие люди вернулись в Луганск, такое тоже есть, в общем-то, потому что
там, ну, почувствовали... Там, по-моему, бомбежки-то интенсивнее стали все-таки.
Донецк теперь...
больше. Это Донецк, да, а да, Луганск более-менее спокойный, да. Хотя, конечно, вот то, что стали туда залетать вот эти ракеты, это стало, ну, потревожнее, вот, но, тем не менее, наши системы ПВО в основном срабатывают, вот, ну, так что люди вернулись, вот. Продолжают жить и, может быть, даже...
Начинают жить снова.
Да, начинают жить снова. И это все очень важно. И, может быть, я попробую исполнить песню, которая называется «В прифронтовом Луганске». И, вы знаете, она появилась так, что я шел вечером по городу и смотрю, в очередной раз идет пара и катит колясочку. То есть дети там рождаются. И это очень важно, это очень светло. Вот. И достаточно быстро появилась песня «В прифронтовом Луганске». Попробую сейчас ее исполнить.
Вот да. пока Костя готовится, я, знаете, что вспомнил, к нам с архиереем подходили люди старые. И я удивлялся, с левой стороны у нас было полностью это все разрушено, там вот завод этот, а с правой стороны стояли пятиэтажки. Пятиэтажки хорошие, красивые. И я спрашиваю, что, не попали, что ли? Говорит, да нет, это Владимир Владимирович отстраивает. И там везде, где приходят наши, там везде кладется новый прекрасный асфальт, хорошие дороги, все инфраструктура создается. И вот жители вот этих домов, пятиэтажек, они подходили к владыке к нашему и говорили: спасибо вам за все. Я говорю: ну, нам-то зачем? Ну, мы вообще только что приехали. Он говорит: вытащили нас из подвалов, мы там по полгода сидели в подвалах, вытащили нас, и вот мы сейчас живем в вот этом прекрасном доме. Владимир Владимирович, придет передать там поклон от нас, потому что мы такие, да, счастливые, спасибо. И вот они благодарили, а я понимал, что у меня какая-то неловкость была, что-то. Я в этом принимаю очень посредственное участие. Но, тем не менее, люди выражали свою благодарность нам. Понимаете? Владимир Владимирович не дозвонились, а вот нас нашли. И нам хотели сказать спасибо. Это говорит о том, что их широта их сердца и души, оно выходит за рамки обычного тела, и они хотят вот просто поблагодарить по-человечески. Ну что, Кась?
Песня.
Вперед.
В фронтовом Луганске. В прифронтовом Луганске так же детей рожают, так же не значит часто, так же, что дорожить. В прифронтовом Луганске дни неспроста считаю, прифронтовом Луганске прифронтовая жизнь. Прифронтовом Луганске дни неспроста считаю, прифронтовом Луганске прифронтовая жизнь. В прифронтовом Луганске в небе гремят ракеты, значит, идут прилеты, с болью земля дрожит. В прифронтовом Луганске ищут друг друга, где ты, как там твоя в Луганске прифронтовая жизнь. В прифронтовом Луганске ищут друг друга, где ты, как там твоя в Луганске прифронтовая жизнь. В прифронтовом Луганске также заходят в храмы, только здесь больше веры, рухнули миражи. При фронтовом Луганске в женщинах скромных маму видишь, идет в Луганске прифронтовая жизнь. При фронтовом Луганске в женщинах скромных маму видишь, идет в Луганске прифронтовая жизнь. Видишь, идет в Луганске прифронтовая жизнь.
Константин Шлямов, житель Читы, вот уже около года находится, ну, как вы говорите, за ленточкой, где-то, да, там, где идут бои, скажем так. И, честно сказать, когда вот вы мне в прошлый раз, это было лето, такое хорошее, пора, вы были в отпуске, и когда вы сказали, что вы собираетесь туда поехать вот со своими забайкальцами, я как-то внутренне подумала, вот, признаюсь, как исповедуюсь, думаю, ну зачем человеку семейному, уже убеленному сединами, хоть еще и не старому, все-таки, ну зачем, подумала я, туда вот ехать? Ну что там может быть такого, что надо защищать, живя в Забайкалье?
Ой,
вот,
знаете,
год прошел.
Да. Ну, и мне давно очень больно смотреть на то, что происходит на Украине, и я в прошлой встрече говорил о том, что жалко, что многие одноклассники, которые там жили, в общем-то, оказались под воздействием под воздействием этого. И, конечно, очень досадно, что так получилось. Но теперь уже, как говорится, это не повернуть. Ну, это все созрело, и людей много лет обстреливали, не считали за людей. И мне даже доводилось быть вот, ну, потом уже участвовать в открытии памятника жителям Лисичанска, которые написали «Живым и павшим за тех, кто бился, чтобы мы оставались русскими». То есть людей хотели переформатировать, изменить, ну, просто лишить их вот души, наверное, так, по большому счету. И эти люди нашли в себе силы сопротивляться. И, конечно, вот эта боль, она всегда была. И, в общем-то, я говорил об этом. Ну, и, конечно, просто говорить – это одно. И, ну, дозрел до того, что надо было как-то и своим примером показать, что надо активно участвовать в том, что сейчас происходит. Вот. И мы тогда сформировали вот отряд казаков, я этим занимался. Вот. И, конечно, ну вот еще раз говорю, все это очень больно. И, конечно, сказать, там близкие тоже остались и так далее. Но сейчас очень важно, чтобы мы победили. И очень важно быть настроенным по-боевому, потому что все-таки специальная военная операция – это военная операция, это боевые действия, и нам нужно защищать наши ценности. И, к сожалению, ну вот с той стороны мы видим, насколько эти ценности пали, и, в общем-то, ну, Украина, ну, становится открыто садомистской страной, то есть, в общем-то, это все там популяризируется и так далее. То есть, ну, это просто уже переходит, ну, там, все границы, да, и, ну, зомбированность людей тоже вот очевидна. И мы, ну, считаем, что казаки, как воины Христова, все-таки должны выступить на защиту и довести это дело до логического конца, так, чтобы вот такой режим перестал уничтожать людей. Вы знаете, мы вот еще с отцом Евгением Старцевым, который служит в Иркутске, отслужили молебен по людям, которых убили и бросили в цистерны, где горючее, вот, ну, на автозаправке, и рядышком, так сказать, вот в Сосенках там тоже, так сказать, находили захоронение людей, просто мирных людей, которые, так сказать, ну вот, выражали некоторые симпатии. То есть это вот просто выходит за пределы. И, конечно, такого нельзя допускать. И, конечно, но обязанность тех, кто болеет за это, ну, в том числе и браться за оружие и защищать это так. Ну, скажем так, лично я на передовой с оружием не воевал, так сказать, приглашают именно уже как человека с гитарой, под обстрелы попадали, сказать, там и по нашей машине специально били, и там потом пришлось бежать по прещенной местности, сказать, чтобы, как говорится, укрыться и так далее от минометного обстрела, вот. Но, по большому счету, я не воевал, но все равно ребята меня благодарят. И, в общем-то, они с уважением к этому относятся, так что я им очень признателен и стараюсь тоже, сказать, поддерживать их дух.
Песня – это тоже оружие. Мы же знаем Василия Александровича Жданкина, царствие ему небесное, замечательный был гражданин своей родины, потому что его много, его очень любили здесь, в России, приглашали, он сам мне говорил, некоторые владыки говорили: приезжай, вот дом тебе поставим, будешь жить, зачем тебе там на Украине, уже было опасно для него. Потому что он тоже мне рассказывал, вышел из дома и говорит: мне такое ощущение, что это для меня повесили. Напротив висел такой какой-то лозунг, какой-то плакат на ткани со свастикой. Что-то там было написано по-украински. А он не уезжал. Он как-то не хотел бросить родину, свой дом. С какой стати, говорил он, я побегу. Но, к сожалению, вот он погиб. Мы знаем, что погиб он при странных обстоятельствах. И так никто, конечно, ничего и не выяснил. Но...
И Ференц не выяснит.
Ну, в общем, понятно, почему.
Вот если у нас такая вот литературная передача получилась, да, музыкальная, творческая, вы разрешите, я сегодня процитирую еще одного нашего поэта забайкальского, Андрея Верчука.
Вот того самого, который пострадал.
Которого прилетел дрон. он пишет свое стихотворение для унылых, печальных, которые здесь вот по нашу сторону ленточки находятся. Вот,
и страдают, какая жизнь да. плохая, да?
Я позволю себе прочитать. Простите за выражения солдатские, которые здесь встречаются. Из песни, простите, не выкинешь. Я б тебя, конечно, пожалел, только сопли подтирать не буду. Ты не мальчик, что в галошу сел, не должник, не заплативший суду. Бог не дал обзавестись семьей обзавестись. Для чего души твои потуги? Рожу вымой, в образ покрестись. Расскажи ему свои недуги. Я, качаясь, сам стою в строю. Не люблю давать и брать советы. Соберись и съезди на войну. Там найдешь на все свои ответы. Там поймешь растраченную боль. Обретешь почет и уважение. Сладость сахара и пресной каши соль. Вкус почувствуешь, забытый умиление. Там от глупых мыслей шелуха облетит с раскатом первых взрывов. И твоя зеленая тоска растворится в суете прорывов. В блиндаже почувствуешь тепло, что забыл в квартире коммунальной. Разобьется в дребезге стекло ширма всей твоей души моральной. Там воды божественный глоток станет всех ценней на белом свете. Там поймешь, что значит жизни срок, и года не будешь лить на ветер. Там найдешь товарища плечо, ощутишь в одном порыве складном то, что раньше делалось мечом, а теперь в разрыве канонадном. Родина одна, она как мать. Руки станет к небесам, руки скинет к небесам в мольбе. Все, что свято, нужно защищать. И скажи кому, как не тебе.
Прекрасные стихи. Передайте ему нашу благодарность. Это ведь вот никакой не профессиональный поэт, это просто человек.
Это мой сосед. Вот. Это просто мой сосед, который всю жизнь писал стихи, но вот война ему дала какой-то новый толчок, и что-то новое появилось в его стихах. Если все раньше было простое, житейское, бытовое, да какие-то мысли, конечно, были духовные, но вот сейчас что-то поменялось очень сильно.
И вы говорите, что после ранения стихи-то стали лучше.
Ну да, я, конечно, шучу, но я когда пришел в госпиталь к нему, он был рад меня видеть, я был рад его видеть, мы, конечно, там веселились, шутили, я радовался, что он живой, и он радовался, что я здесь в гостях. Железки с него вытаскивали, там щупали, там какие железяки в нем еще там сидят. Ну вот, я пытался шутить, что тебе Господь мозги поправит так, что ты такие шикарные стихи начал писать. Но на самом деле, может быть, оно так и есть. Потому что страдания и боль, которые он прошел, они не могут остаться...
Без последствий каких-то.
Да, не могут не изменить его бытия. Вот. Я думаю, что он был верующим человеком, но вот веры у него прибавилось. Он чудеса начал понимать, что такое чудо. Вот. Я вчера его видел, у Саши смотрели Куприна фильм, и мы его видели в одном из эпизодов. Такой смешной был. И он там еще молодой, здоровый, счастливый, говорил: «А, я не верю в ваше кино». Да, все, как-то так было. И такой смешной эпизод попался. И я всегда вот его увидел и вспомнил его сейчас. Прошло всего 4 года. А для него... Наверное, вечность пролетела.
Ну что же, люди мужают, люди меняются. Доброго здравия и долгих лет жизни всем, кто воюет и кто ждет. И давайте, у нас пока есть время, чтобы не в торопях, батюшка, у нас сегодня очень большой список, да. Помолиться о здравии наших жертвователей, о упокоении их сродников. А потом продолжим.
Спаси, Господи, помилуй рабов Божьих Дмитрия, Ирину, Андрея, Павла, Александру, Дмитрия, Алексея, Виктор, Анну, Владимира, Марию, Михаила, Наталью, Дарью, Анастасию, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, патриарха Кирилла, архимандрита Илью, Владимира, Александра, Анны, Сергия, Анны, Дмитрия, Виктор, Ирины, Милани, Андрея, Натальи, Алексея, Вадима, Марины, Ильи, Натальи, Кирилла, Вячеслава, Маргариты, Галины, Валентины, Аллы Тамары, Александра, Тихона, Ильи, Серафима, Павла, Валерия, Натальи и всех воинов, которые сейчас находятся по ту сторону ленточки, рабов Божьих, Анастасию, Константина, и умножи лето живота их. Давайте наших усопших поменяем. Покой, Господи, душу усопших раб твоих, Патрия Дмитрия, Антонину, Евдокию, Руфа, Петра Наталью, Николая, Василия, Василия, Анастасию, Тамару, Георгия, Михаила, Марию, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анна, Таисию, Петра, Феклу, Феодора, Фатину, Татьяну, Геннадия, Феодора, Татьяну, Александра, Александра, Прохола, Людмилу, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анну, Людмилу, Патриарха Алексея, схемонахиня Варвара, монахиня Нонну, Антонину, Валентину, Петра, Наталью, Василия, Татьяну, Татьяну, Марию, Валентину, Аркадия, Роману, Александра, Николая, Нину, Нину, Ольгу, Дмитрия, Даниила, Михаила, Дионисия, Владимира, Владимира, Вадима. И простим всякое прегрешение, вольно, невольно, дай им причастие вечно и благие, твоей бесконечной блаженной жизни, наслаждение всех усопших воинов. За веру царя Отечества на поле брани главы своих сложивших, помяни, Господи. И завершить я заберу с собой на Проскомидию.
Спасибо, эти Господи, течения. Батюшка, а где вы завтра служите? Или в воскресенье?
Завтра, да, завтра я... сейчас точно узнаем.
А я напомню, что у нас в студии, потому что скоро будем мы уже прощаться, протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке, благочинный Нерчинского округа, и Константин Шлямов, его земляк. Да, батюшка?
Да, мы завтра должны служить, вот я либо у отца Александра должен на Каховке служить, либо вот у отца Дамиана, потому что там собираются наш фильм показать «На встречу ветрам». Вот я, честно говоря, сейчас не готов сказать, но я вот постараюсь сейчас уточнить в ближайшее время. И в ближайшее время у нас будет показ Александр Куприн. Несмотря на то, что под сдачу его фильм идет 24-го года, но вот он разрешил свои несколько серий, 3 серии показать Витима Навигатора. Поэтому, если у кого-то есть желание.
Это когда и где?
Сейчас, секундочку. Так. В понедельник, 13 ноября, в 19:00 храм преподобного Сергия Радонежского на Хатынском поле. Хатынский бульвар 6. С1, метро ЦСКА. Вот, если будет желание, милости просим. Там будет встреча с участниками экспедиции. 4 из них, по всей вероятности, будут присутствовать точно, может быть, еще побольше подтянем. Вот, ну, в любом случае, такие встречи проходят не только показом фильма, но еще и беседы, и все вопросы, которые неразрешенные у человека в процессе просмотра, они решаются там в процессе переговоров и разговоров с режиссером, с операторами и всем, кто принимал в этом деле участие.
Понедельник, 13-го, 19:00, храм преподобного Сергия Радонежского на Хатынском поле, Хатынском бульвар, метро ЦСКА.
Милости просим, да. Вот сейчас попозже уточню, конечно, но не могу сказать. Либо у отца Александра, либо у отца Дамиана.
Ну, в любом случае, вам можно позвонить, будет.
Да-да-да, конечно, у меня телефон остался тот же самый. Милости просим, 8-914-499-91-23. Вот все, кому я сейчас, кто заинтересовался, я попозже могу сказать, где мы будем завтра служить и где будем показывать наш фильм.
Ну что, Константин, на прощание еще что-то нам споете?
Ну, давайте попробуем.
Осталось 4 минутки. И тогда уже будем прощаться.
Ну вот у меня есть такая песня, посвященная казакам. И у казаков, которые входят в бригаду Дон, такой девиз: Дон, смерти нет. Атаман кричит «Дон», и все казаки отвечают «Смерти нет». И мне этот девиз очень потряс, и получилась такая песня.
Тем более, что песня-то и правда «Смерти-то нет». Да.
Дон, смерти нет, Дон, смерти нет. Есть только вечная битва за души, где победить должен свет. Дон, смерти нет. Мы казаки, мы казаки. Войны Христовы, и значит снова станем донские полки. Мы казаки. Мы защитим мам и детей, стариков и любимых, и правду наших святых. Мы защитим. В наших руках, в наших руках тысячи тысяч жизней невинных, ставших под знамя Христа. И защитим по велению Духа, и как велит нам устав. И защитим по велению Духа, и как велит нам устав. Мы победим, мы победим, чтобы вернуться к родному породу, дай Бог живой не вредит. Мы победим. Смерти нет, Дон, смерти нет. Есть только вечная битва за души, где победить должен свет. Дон, смерти нет. Дон, смерти нет.
Аминь. И Богу слава.
Христос воскресе.
Ну что, будем прощаться?
Вот фильм «В воскресенье у отца Дамиана».
А это какой храм?
Служим у отца Дамиана это... Нет, не фильм какой, а храм.
А, завтра это, вы служите, да, на Каховке.
Мы завтра служим на Каховке у отца Александра.
Храм отрады и утешения.
Отца, на Краснобогатырской, там у отца Дамиана, это в воскресенье. Показываем фильм «На встречу ветрам». Да. Если кто хочет, милости просим.
Спаси Господи всех участников нашего эфира. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.